Сегодня десятое занятие из цикла «Праведники». Начался цикл с того, что мы говорили о испытаниях, страданиях праведника. Потом была целая серия занятий, связанная с испытанием, а точнее тикун, который праведники осуществляют в творении, в себе. Сегодня пойдет речь о том, кто такой праведник. Мы до сих пор говорили о праведниках, не определив само понятие, что это такое. Но это не страшно. Почему? Потому что способ изучения в том, что мы можем познакомиться с каким-то конкретным, познакомиться объектами, а потом от них уже переходить к общему понятию. Вот вопрос, кто такой праведник. Талмуд вкладывает в это понятие разные смыслы. Слово одно и то же, но содержание разное. Это может быть не спутаница. Есть такое странное определение праведника, цадик. Это тот, у которого 50% схует, то есть заслуг, и 49 авирот прегрешений. Он считается праведником, цадик, Гемора говорит. Ну, непривычный взгляд. Где же здесь праведность? То, в том смысле, в каком мы привыкли к этому. Ну, удивление, удивление, но так, что-то там вот имеет в виду, что здесь, в чем такая идея. Есть человек, есть творение, в котором он находится. Это творение может повернуться к нему под одним углом или под другим, по третьим. И поворот этого творения зависит во многом, определяется тем, что внутри у человека. Так вот, это соотношение 51 на 49 свидетельствует о том, что творение смотрит на него в сторону положительную. Пусть крен небольшой, разница 2%, но все-таки принципиальная разница. С правой стороны он или с левой. Если 51 с правой, если 49, то с левой уже. И он это сразу почувствует, такой человек. А не просто числа, игра в числа. И вот это там вот отмечает, что это принципиально. От чего зависит такой внутренний мир человека? Почему там мы на внутренних весах, не мы, а на внутренних весах насчитывается 51%. Заслуг и 49% наоборот, прегрешение. Оценивается в результате поступков человека, в чем внутренний мир. А что такое внутренний мир? Душа, одежда души и кайхот, силы, медот, которые есть у человека. Это определяет, так сказать, это посмотреть, взвесить на верхних весах, и получится 51 на 49, у человека уже принципиально другая жизнь будет, чем если было 49 на 51. Но это как бы странный подход, абсолютно непривычный к тому, что мы вкладываем в понятие цадик. Есть другой экстрим. Цадик – это человек, который имеет ашкаха пратит. На него какой-то жворох постоянно смотрит. Это вот новый подход, новое определение, кто такой цадик. Но обычный человек тоже может иметь ашкаху пратит. Она будет проявляться там раз в год, повезло. Раз в 10 лет тоже неплохо. Но так, чтобы каждый день, каждый час, это уже так это надо быть цадик. Такой подход. Есть и другие подходы цадиким, это те, которых Акудаш Борху слушает. Они просят, он им отвечает. И вот в таком же духе можно, так сказать, увеличивать этот лист. Но во всем этом, с исключением первого подхода, нет на самом деле самой концепции, кто такой цадик. Но мы здесь видим, если он цадик, то с ним то-то, то-то, то-то. Нас сейчас интересует не что будет цадик с праведником, а кто он такой. На этот вопрос мы сегодня будем отвечать. Ну и оттолкнемся, естественно, не от чего-то, а от того, что написано в Торе. Про какого персонажа сказано, что он цадик? Нох иш цадик. В Торе?
В Торе.
Где?
Йосеф, цадик.
В Торе сказано? В Хумаш?
Нет.
Не, я про Хумаш сейчас говорю. Тора имеется в виду Хумаш. Нох иш цадик. Вот пасук прямо говорит. И больше, хотя в Торе говорится про многих цадиким, Моше, Аврахам и так далее. Но только к Нох сказано слово цадик, соотнесено с ним. И в этом есть определенный смысл. На примере Ноэх, этого персонажа, Тора учит нас, а что такое цадик. На примере других она учит другому. Но вот на этом она показывает, что такое цадик. Другой, как вот было справедливо замечено, говорят про Йосефа цадик. Это уже язык не Торы, а язык Хохмим, мудрецов. Не говорят они Рувен хацадик, Иуда хацадик, Шимон и там Исохар хацадик, Нафтоль хацадик, и всех братьев выбран Толкион, Иосиф. При него говорится цадик. Вот возникает уже вопрос, почему Хохмим пошли именно про него, стали говорить, что он цадик. Другие тоже были цадики. Значит, ну начнем с Ноях. В чем его как бы главная заслуга, понять нетрудно. Он спас род человеческий. Немножко точнее, Хакодеш же Борух использовал его, чтобы спасти род человеческий. Это фигура Ноях. Что он для этого сделал? Он построил Тейва, ковчег, собрал туда продукты, собрал туда людей своей семьи и собрал животных. Вот, значит, в течение этого года потопа Мабул он их поддерживал, кормил сам. Событие это то, что вот это Тейва, ковчег и то, что там происходило, оно из ряда вон выходящих. Это самое главное, что, собственно, их и сделал. И, вне сомнения, оно имеет определенный источник там наверху. Даже события менее значимые, все равно имеют там источник, корень. Но здесь это событие наверняка, никакого сомнения, оно обязательно должно иметь там этот корень. И все аспекты этого события, сам ковчег Тейва, его устройство, продукты, животные, люди, сам Ноа в первую очередь, все эти вещи, которые описаны в Хумаш, они наверняка имеют отражение там, в Верхнем мире. Ну, немножко познакомимся с этим. Тейва, ковчег. Нас учат, что это на самом деле шхина. Шхина, она имеет функцию шмиры, спасителя народа. Тейва – это то, что спасло. Значит, шхина – это 10-й уровень существования Творца. Над 10-м уровнем есть 9-й уровень. И по какой-то причине этот 9-й уровень называется, имеет специальное имя, одно из них цадик. Ноах иш цадик, как говорит Хумиш. Хохмим объясняет, что нешама Ноах была мушеш, имела корень в этом 9-м уровне. Вот поэтому он и назван цадик. Тот верхний уровень называется цадик, Ноах иш цадик, потому что он с того уровня пришел, его нешама. Ну, нешама пришла с того уровня, и действие, которое он здесь на земле осуществил, соответствовало этому уровню. Поэтому если мы поймем концепцию, что означает этот цадик верхний, 9-й уровень, там, что он там делает наверху, тогда для нас станет ясным, что такое цадик. Мы получим ответ на тот вопрос, который мы задали себе. Вот в чем назначение этого 9-го уровня там наверху. Он отвечает на самом деле 6-му дню творения. Что в 6-й день творения было сделано? Ну, в первую, в главную очередь, это человек, Адам. Адам – существо собирательное. Он включает в себя абсолютно все кайхот, которые, все силы, которые есть в творении. Сказано бы, целым луким он был сделан. В целом Луким это вот множество всех кайхот, которые у Хакодеш Борух и в творении. И он ему подобие. На шестой день, поскольку он вот произвел Адама, то он сам несет себе эту концепцию собирательную. И что он собирает? И этим шестым днем было еще пять. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. И каждый из этих дней, ну, забудем про рыб, там, птиц, которые мы читаем просто в простом прочтении, трава, деревья, Все это определенные силы, которые совершали сейдер хабрия, так сказать, порядок, по которому какой же Бог утворил мир, начиная от Тоху и Воху, и притя к Адам, Тойф Меот. Это вся, все эти пять дней – это подготовка к тому, чтобы произвести Адам. И он объединился, все те кайхот, которые были сделаны. Это шестой день – это Адам. Это в момент создания мира. А дальше мир функционирует потому, как он был создан. Те же самые силы, которые создавали творение, они участвуют в его функционировании. И уже со стороны функционирования шестой день вбирает в себя шефа предыдущих пяти дней, предыдущих пяти сил. И дальше этот шестой день передает эту шефу, которую он собрал в себе, аккумулировал в себе, седьмому дню. А седьмой день – это уже вот нижний уровень. Это и есть корень творения. Это и есть шхина. Вот назначение шестого дня. Или девятого уровня творения. Здесь получится собрать шефу с того, что выше, и передать тому, что ниже, а именно творение. Это номер девять по порядку, если мы считаем от одного до десяти. Или номер шесть, если считаем по порядку от одного до семи. Зависит от того, как считать, но суть такая, что десятый уровень – это седьмой день, шестой уровень – это, то есть девятый уровень – это шестой день, а потом идут номера, значит, восьмой, седьмой, шестой, пятый, четвертый. Это, соответственно, дни пятый, четвертый, третий, первый, второй, первый. Вот такое соотношение простое. И функция шестого дня или девятого уровня творения заключается в том, чтобы собрать шефу того, что есть наверху, и отправить в творение, в нижний мир. Это, так сказать, цадик, праведник верхний. Что происходит на земле? Ситуация очень похожа. Новых создал Тева. Тева. Этот ковчег. Это как десятый уровень. Значит, он собрал туда продукты. Это символ шефа. Что такое шеф? Это питание творения. Это продукты, про которые Хумаш говорит. Он продукты туда собрал. Речь идет о несколько других вещах. Это вот шефа, которое он собрал в этот тейва, который он построил. И дальше есть еще... А вот дальше появляется новый элемент, которого там наверху не было. Появляются животные и люди. Там наверху нет ни животных, ни людей. Там только силы. Это отличие, как бы, разница между тем девятым уровнем существования Творца в творении и уже тем, что происходит у человека здесь. Помимо отражения вот этого верхнего процесса, Нох еще делает нечто большее. Он собирает то, что здесь есть в нижнем мире, животных, так и животных, и людей. Это Тева, Тева. Вот так это назначение цадик, праведник в этом мире. Не только взять шефу и отправить в творение, но еще взять творение и поднять его как бы наверх, чтобы оно могло войти в эту тайву. Могло принять эту шефу. Это уже от человека. Человек, наша, человек обязанность как бы такая, чтобы поднимать нижний мир наверх и в то же время спускать верхний мир вниз. Это назначение праведника. Вот это что такое праведник? Мы сейчас подходим к этому понятию, что кто такой праведник, мы говорили. Вот сейчас, глядя на фигуру Ноях и на то, что происходит наверху, мы начинаем понимать, в чем здесь суть. Значит, это вот из Хумаш, образ Ноях. Теперь мы будем, так сказать, искать другие подтверждения, которые будут раскрывать эту идею более глубоко. Суть останется вот это, то, к которому мы сейчас пришли. Значит, давайте смотреть уже в конкретные псуки. Пасук говорит следующее. Винахар йоци ми эйден, нахашкок эс хаган. Поток идет, выходит из эйден, чтобы орошать сад. Чи идет про ган эйден, про райский сад. Это хумаш. Значит, поток выходит из эйден. И спускаем, и так сказать, чтобы рошать вот сад. Так, где здесь цадик? Мы говорили, что вот сейчас будет Значит, давайте прочтем, так сказать, что стоит в этом, что стоит за этими словами. Ну, мы привыкли к такой словосочетанию, как бы сады Ганейден. Для нас сочетается как один и тем. Но здесь у нас по-другому. Два разных места. Это не одно место, как мы привыкли, а два разных. Что этот поток, он идет из Эден и приходит в Ган. Все два разных места, очевидно. Ган, на самом деле, он здесь обозначает вот этот десятый уровень творения или само творение. Десятый уровень Творца, уровень творения и само творение. Это Ган. А Эйден что такое? Это уже источник Шефа. Источник Шефа, он выше творения, конечно же. Он выше этих семи уровней нижних. И дальше появляется вот этот поток, Нахар, который соединяет Эйден и Ган. То, что выше творения, источник Шефы, самим творением с Ган, с Садом. Это вот символ Цадик. Он Цадик, он это и должен делать. Здесь он, по сути, то, что я сейчас говорю, и дальше буду говорить, во много, почти все будет опираться на то, что Зоер говорит. Я не буду много читать оттуда, этот выдержек, но идеи все оттуда взяты. Так вот, так и отмечается, что Нахар в этом посуке, это и есть этот девятый уровень, а именно верхний цадик. Мы видим, функционально все работает. Теперь посмотрим, как это в словах отражается. В самом слове Нахар. Ну, слово Нахар, оно состоит из тут три буквы. Нунрейш. И в середине хей. Нунрейш — это нейр, свеча. Свеча на языке этих Торы – это одно из названий этого десятого уровня. Мы сейчас не можем, так сказать, я не буду все объяснять, почему это концепции, которые стоят за этими словами, они уйдут в сторону нас от того, что мы разбираем. Но примем как факт, что вот нейр – это одно из названий этого десятого уровня, свеча. Хей в середине. Свеча – это то, как бы тот объект, то явление, которое принимает в себя свет. Сама свеча не свет, но если вот сделать этот процесс зажигания, масло, все это вместе, получится свет. Свеча тоже держит свет. Это кли для света, для ойр. Сказано, что тойра – это ойр, а значит, нейр – это мицва, это нейр, это посылка из Мишли. Так вот, мы имеем в этом слове «нахар» сочетание нун-рейш – это нейр, и хей, то, что стоит как бы внутри этих двух букв, между ними, это и есть вот шефа, который идет от этих пяти дней творения, пяти этих сил, и матери хей – это пять. И вот они соединились вместе. Вот это соединение этих пяти сил, этих пяти дней творения как бы с седьмым днем творения – или потому отсчеты начинают от 4 до 8 включительно, это, а потом это переходит в 10, это все идет через 9 уровень. Это и есть этот Нахар здесь. Дальше больше, потому что на самом деле в пасуке сказано Винахар. Буква Вав появляется. Вав гематрия – это 6. Это и есть 6-й день творения. Указание на 6-й. Ремес на 6-й день творения. Мы видим, что в этом слове «ви-нахар» этот шестой день творения, или девятый уровень творения, встречается как бы дважды. И в плане своего обозначения, это «вав», число 6, и в плане функциональном, «нейр» и «хей». Это то, что он соединяет вместе. А «вав» – это, конечно, трубочка, которая соединяет верхний и нижний. Это есть концепция «цадик» – соединить верхний мир и нижний. Мы видим в этом пасук, так сказать, эта идея прослежено. Мы имеем здесь дело с цадик. Есть другой пасук, уже не из Маш, а из Кхелет, в котором говорится «Холха нахалим холхим ла эл хайом». Все реки «Холха нахалим холхим» идут «эл к йом», к морю. И пасук говорит «Йам эйнену молой». И море не наполняется. О чем здесь речь? Только Хелет хочет сказать, все реки идут в море. В какое море они идут? Какие все реки? А море почему-то еще не наполняется. В чем идея? О чем речь? Ну, мы же, так сказать, люди с образованием. ходим на занятия уже не первый понедельник. И мы знаем, что в мире существует, в верхнем мире, три моря. Одно есть море греховное.
Море.
Греховное, это Ацитрахра. Первое, самое высокое море, это очень высокое, на высшее творение. Но вот это промежуточное море, Йом, третье, второе, вернее, по счету, это как раз десятый уровень существования Творца. Вот он здесь имеется в виду. Посмотрим еще раз на слова. Эл-Хайом сказано, к морю. Попробуйте склеить все два слова, какое получится. Склейте два эти слова. Эл-Хайом. Что за слово получится в результате? Ну, что? Имя. Правильно, имя Луким получится. А имя Луким обозначает, это тоже одно из имен десятого этого уровня. Пасук говорит именно про этот уровень. Мы говорим, три моря есть, но здесь сказано, куда Эл-Хайом, десятый уровень. И все реки сходятся. Что за реки? Это вот все предыдущие дни, все эти предыдущие уровни. Здесь тоже речь в этом посылке идет о перекачке Шефы сверху вниз. Пол, все реки идут вот в этот нижний уровень. А море не наполняется, сказано. Энену молы не наполняется. Значит, не наполняется. На физическом уровне, но море уже полное, оно вот есть берега, дальше оно уже не пойдет. Оно полное, заполнено в ту емкость, в которую должна была войти. А верхнее море не наполняется. Что там можно добавить еще шефу? И еще шефу, еще и не будет наполнения. Можно дополнять, потому что посуд говорит о перекачке шефы сверху вниз, море никогда не будет заполнено так, что туда нельзя добавиться. Ну хорошо, а где здесь вот этот цадик? Где здесь отражено то, что за счет чего происходит перекачка? Вот это. Давайте поищем. Нахар не сказано, Нахалим сказано, все эти реки. Тут нигде ничего так специально, как одно, не выделено. Все как бы реки поставлены на одну доску. Но есть слово «кол». Слово «кол», какова гематрия? 50. Ну, 50 – это концепция пяти. Вот мы видим уже, что этот шестой день творения, цадик верхний, он берет шефу от предыдущих пяти. И он собирает ее в себе. Вот мы видим, здесь гематрия указывает на 5. А само значение слова «кол» – все. Как перевести «кол»? Это все. Это есть собирание. Вот если мы имеем 5 элементов в системе, и объединим из них, их вместе, получится уже новая такая конструкция. Система целая получится. Ее обозначение же будет не 5, а 6. Мы прибавили единицу, новый уровень. Мы видим, что в этом слове «кол» как раз и есть этот шестой уровень по смыслу. И действительно, Хохоим так и говорят, этот шестой день, девятый уровень, он обозначается словом «кол». Мы сейчас просто увидели, откуда это взялось, как это, как этот цадик верхний забрался в это слово «кол». Так вот, значит, это девятый уровень и шестой день творения, они имеют имя цадик. Откуда взялось это имя? Почему именно так назвали? Ну, действительно, у него вот этот смысл такой собирает, передает. Это мы поняли. Но почему получилось слово именно цадик? Откуда это взялось? Вопрос интересный и общий вопрос. Вообще, откуда берутся все названия? Ну, простое понимание, которое у людей имеет место. Название верхнего мира получили... Они имеют место для того, чтобы дать нам возможность разобраться в том, что происходит наверху. Верхний мир далекий, мы не знаем, что там есть. Но вот предметы нижнего мира, они здесь. И если мы можем связать предметы нижнего мира, какой-то предмет, скажем, явление в нижнем мире с чем-то наверху, внизу мы знаем, вот слово «цадик». Тогда и корень его там наверху. Тоже надо дать это название, чтобы мы лучше понимали то, что там наверху. Потому что то, что перед нами, мы знаем относительно. То есть название верхнего мира исходит из того, что имеет место здесь на Земле. Такая трактовка, она содержит зерно истины, но в принципе она неправильная. Отсчет на самом деле с точностью до наоборот. Наверху есть вот это слово «цадик». За этим девятым уровнем оно закреплено. Поэтому... тот человек, который здесь на Земле отвечает той концепции, он называется цадик. Вот подход. Но дальше у любопытного человека, любознательного, пытливого, скажем точнее, возникает вопрос, а как там на верхнем мире вообще возникло это название цадик? Откуда? Цадик – это, ну, в общем, буквы соединили, цади, значит, дала, пьют, куф, вместе. Это вот все у нас здесь. А как там название образовалось? Это большой вопрос. Откуда берется там название наверху? То, что я сейчас буду говорить, опирается на концепцию Рамхаль. Что он объясняет так? Есть какие-то явления, есть действия Творца. Откуда они берутся? Откуда берется действие у человека? Ну, я сейчас говорю, разговариваю. Я использую определенные силы, которые у меня есть, которыми вот по природе меня наделили. Есть энергия, я покушал сегодня, так могу разговаривать, немножко поспал еще. Вот соединение тех кайхот, еще разум какой-то есть, который позволяет слова произносить последовательно, связанные. Многие набор сил вместе дают это единое действие, разговор, дибур. Теперь дальше, значит, если мы идем вот туда же в верхний мир, то же самое. Есть разные силы, и дальше надо из них как-то сделать действие. Что не просто действие, а которое бы еще спускалось сверху вниз. И есть разные мадригот, разные уровни, чтобы прийти сверху вниз, добраться до творения. Так вот, Рамхаль объясняет, что буквы, которые мы здесь имеем, они отражают определенные ойрот, световые потоки в верхнем мире, функция которых состоит в создании вот этого действия там, в верхнем мире. Эти разного рода силы надо как-то упорядочить, собрать вместе, и дальше дать им систему спуска, согласовать с остальными. Вот это образование действия, это и есть назначение букв, тех верхних. И вот там наверху есть буква цади, и буква далат, и ют, и куф. И вот сочетание этих верхних сил, взятые в таком порядке, дает возможность появиться этому девятому уровню. Ну, дальше надо, так сказать, тот, кто знает эти буквы, он понимает, кто такой цадик, более глубоко, чем то, что мы сейчас, так сказать, выяснили. Что он видит, из чего это складывается. Он видит сам процесс вот этого перехода, образования этого действия. Он в буквы заложен. Он заложен в имени. Давайте про первую букву поговорим. Цади. Значит, букву можно смотреть с разных сторон. С точки зрения формы ее, конфигурация. Или нематрия, число. Более интересную информацию о букве, более глубокую, сообщает форма ее, конфигурация. Но число тоже несет нагрузку смысловую. Какова гематрия буквы цади? 90. Ну, где 90, там и 9. О, мы пришли к девятому уровню творения. Девятому уровню сочинения Творца. Это и есть цадик. То есть слово цадик, оно уже в первой букве, в гематрии первой буквы заложено, в ней заложена вот эта информация о месте этой силы творения. Девятый уровень творения. Девятый уровень сочинения Творца. А дальше, если знать еще конфигурацию, получишь гораздо больше информацию. И знать, что буква дала здесь означает, что ют обозначает, что куфи, вот такая последовательность, тогда получится абсолютно однозначное описание, что такое цадик верхнего мира. Ну и, соответственно, того, что здесь на Земле. Это вот сила ложного койдыша. Ни один другой язык таким свойством не обладает. Это просто, значит, никакого сравнения. Только в этом языке Хакодыш Борху дал этот язык Адам Харишон и потом Ам Исраил. Для чего? Для чтобы мы понимали, что происходит наверху и в себе, и вокруг, а не только по газетам или по источникам другим, которые я уже неоднократно высказывался, и не буду действовать на нервы слушателям. Так. Теперь переходим к Йосеф Хацадик. Ну, у этой концепции цадик есть одна сторона, вот одна грань, про которую мы сегодня говорим. Есть еще другая грань, про которую мы, по-видимому, будем говорить на следующем занятии. И к ней Иосиф относится больше, чем к тому, что мы сегодня говорим. Но и к тому, что сегодня говорим, тоже имеет прямое отношение. Он попал в Мицраим. Он собрал продукты с людей. В поместил в амбары. И потом народы стекались и кормились за счет этих продуктов. Это похоже на то, что Ноях сделал. Тоже цадик, цадик. Вот его и называют Иосифа цадик, а цадик. Он сделал то же самое. Вот функция собирания как бы шефы и после этого передача в творение, она вот, так сказать, в этом аспекте его жизни тоже прослеживалась. Поэтому его называют. И нешама его, на самом деле, как учат хахамим, она тоже с этого девятого уровня. Там ее корень. Это фигуры эти, цадиким, Ноах и Иосиф, их жизнь на земле полностью, так сказать, выразила их создание, их нешамы там наверху. Нешама было сделано в этом месте. Имя которому цадик. Функция цадик верхнего мы выяснили какая. Функция их в нижнем мире вот именно такая. И они называются цадиким теми, кто знает, как называют эти имена. Хумаш и Хахомим. Они мне им дали такие имена. А другие тоже были цадиким. Их души зеркало места. У них назначение было иное. То есть, секунду. Здесь я очень точно высказался. Меня можете поймать. Значит, любой цадик имеет вот это... в эту функцию. Но просто на примере Ноах и Иосиф это показано в тексте. Это выявлено в действии, открытом. Так что мы можем видеть. Поэтому их называют так. Значит, у других была другая функция. Так.
А Шимона цадик?
Сейчас. Потом вопросы, потом... Нельзя сейчас вопросы давать. Это сбивает сразу все, что происходит. Так. Назначение Адам в Ганейден. Адам до Хет, до греха, он был первый цадик. Функция Адам в Ганейден, она описана в Хумаш. Ловда Вилы Шомра. Он, Хагод Жборох, вместил Адам, чтобы он обрабатывал этот сад, работал в нем и хранил его. Значит, работа в саду. Речь идет не агрокарчер, агрономии, выращивание урожая. Он должен там делать. Объяснение такое дается, что он должен был только силой своей нешамы, своей души, брать шефа с верхнего мира и передавать вот этот Ганейден в творение. Ганейден из творения, куда он был помещен. Это функция цадика. А где вторая функция, что он собирал, так сказать, здесь на земле, чтобы поднять нижний мир туда наверх? Говорит, что человек отличается, человек праведник отличается от верхнего праведника, тем, что у него является дополнительное так, назначение. Верхний, нижний мир поднять наверх. Это же наша прерогатива. Человек. Это где у Адама она была? Интересно, она тоже была. Это сказано где? Он давал имена. Всем животным он дал имена. И Аризал объясняет, что это происходит, дал имена. А Кодыш Боруху создал мир незаконченным. И вот он дал возможность Адам, Ришон, сделать определенный тикун, тикуним, в животном мире. И в результате этого тикуним они поднимались как бы наверх. Это и означает давать, вот когда он давал им имена. На самом деле вот что он сделал в этот момент. Он весь этот, так сказать, животный мир поднял на уровень повыше. Это и есть назначение цадика. Шейм – имя. Это одно из имен вот этого десятого уровня творения. Он давал шейм, то есть связывал как бы нижний мир в этот момент с верхним. Это значит дать шейм. То есть в том контексте, о котором идет речь. В этом смысле, есть смысл объяснения Аризал. Что он дал вот эти... если хотите, можете пересесть. Ве, хотите пересесть, пересядьте, если дует.
Можно окно открыть.
Нельзя окно открыть, потому что шумно будет, понимаете? Нельзя. Пересядьте просто. Подвиньтесь, сдвиньтесь. Вот и все. Так, значит, продолжаем. Значит, это было до Хет. Теперь, как он так и делает тикун, эти тикуним, это, так сказать, как он мог поднять это вот наверх конкретно? Мы знаем, что вначале Адаму не было позволено есть животных. Растения он дал в пищу. Почему не животных? Потому что еда, она в своем высоком смысле означает секунд для того продукта, который потребляется. У нас были занятия цикл про брахот, и мы там говорили про еду. Каждый продукт имеет свою душу. И если человек, который, значит, имеет духовную внутреннюю силу, ест этот продукт, то внутренняя душа присоединяется к его животной душе, и это для нее возвышение, для нее тикун. То есть мы видим из этого процесса еды, тикун продукта еды в том, чтобы за счет души поедающего, поглощающего пищу, то, что поглощается, поднималось наверх, за счет его внутренней души. Вот так и у Адама. Он дал имена, сделал тикуним, это значит, он свою духовную силу, силу своей нешамы, мог связать с этими объектами, которым он давал имена, это дало подъем, алия для этих объектов. Потом был хет, потому что он поднял, оно вместе с ним рухнуло вниз. Поэтому после потопа уже, ну вопрос, почему не до потопа, тех дисциплин, только после потопа, стало решено есть животных. Почему же им надо делать, на них нужен произвести тикун, и ахила, еда. Это есть способ сделать с ними тикун. Это вкратце вот концепция, которую Аризон излагает.
Он не как-то вообще не тикун.
В конце времени он будет, так? Будет, ну это уже, так сказать, правильный вопрос. В конце времени на них тоже будет тикун. Не в еде. Это тоже интересный вопрос. Почему? Некоторые в процессе, так сказать, развития, а некоторые только на потом оставлены. Такое разделение интересное очень. Оно происходит решаим и цедики. Одни налево, другие направо. В конце соберутся. Так, ну хорошо. Это вот функция Адама в Ганейден. Функция цадик. После хэта он перестал быть цадик. Упал. Вылетел из Ганейден. Вышибли его оттуда. Так, теперь прочтем несколько строк из Зоэр, которые комментируют пасук в Техилим. Пасук такой. Цадик, катамор, ифрох. Цадик, он как пальма расцветет. Кээрес, Балванон, ишта, иста, исге. И как этот, как называется, кедр. Как кедр в этом месте, которое называется Лаванон, он возвысится. Дойд Хамелах по какой-то причине сравнивает садик с деревьями. И Зор объясняет, в чем сравнение. Посмотрим на второе сравнение с эрес, с кедром. Ке эрес. Белванон сге. Ма эрес. Что мы можем сказать про эрес, про этот кедр Белванон? Он эльон алкол. Он выше всего. Это высокое очень дерево. Михакол йошвин тахтов. И все сидит, собирается под ним. Это вот свойство кедра. А в ках, также точно, цадик. Ху эльон алкол, он выше всех остальных. И хакол йошин тахтов. И все сидят, как бы собираются под, к нему, под ним, в тени, что ли. Мы сейчас про дерево, что в тени, можно сказать. Зор отмечает здесь две стороны праведника. Первый, он выше всех. Второй, еще все под ним собираются. Что значит выше всех? Ну, речь идет не о баскетболистах, а о духовном росте человека. Духовный рост человека. Ну, вот мы были занятия про Акейда, Ицхак, Аврахам, Ицхак, духовный рост. Они могли делать секуним в верхнем мире. Это определяет духовный рост человека. Он выше остальных. Человек, который дотягивается своей нешамой до верхнего мира. И она начинает действовать. Вспомним, что было на последнем занятии. Тоже была выдержка из Зоэр, там говорилось, обращалось внимание, почему про некоторых людей сказано упомянуто имя два раза подряд. Ноах-Ноах, Шмул-Шмул, Аврахам-Аврахам, Мойша-Мойша, Шейм-Шейм, Яков-Яков. И ответ давался такой, что вот есть две нешамы, две нешамот. Одна внутри гуф, внутри тела, другая сверху. И вот эта верхняя нешама, она как цинор, как труба, по которой нижняя может идти в верхний мир. Как мы понимали до этого, на прошлом занятии? Ну, вот это верхний, этот человек живет в двух мирах. и в нижнем, и в верхнем. Получает шефа с верхнего мира в себе, нашему, который внутри гуф. Но сейчас мы видим новый аспект в этом. Мы говорим, что такое Гемор говорит, кол цадик, он имеет две, то есть две души. Зоэр сравнивает эту концепцию цадик с этой мециют, с этим, так сказать, существованием двух нашамот. Цадик связан с двумя нашамот. Не просто так. А концепция цадик, как мы сейчас только что выяснили, стоит в том, чтобы связать два мира. Взять шефу с верхнего и отправить в творение. Вот для этого это и функция вот этой верхней души. Не просто для самого человека, а это тикун. Это стоит в том, чтобы... И не столько тикун, сколько функционирование творения. И вот эта верхняя душа, она как раз играет роль вот этого ценор, этого девятого как бы уровня, по которому шеф идет вниз. Поэтому Зарубич, цадик, он имеет эти два имени. Это то, что здесь имеется в виду, что он выше других. У него есть верхняя душа, вот этим он и выше. Чем он выше, он может брать шефа сверху и отправлять творение, вот этим он выше. Другой человек, который не цадик, он не дотянется до этого уровня, не сможет взять эту шефу. Он сможет потреблять ту шефу, которую цадик принес. Это то, что сказано дальше в Зое. Другие люди сидят под его тенью. Но здесь второй аспект. Не просто они могут потреблять эту шефу, но он еще существо, которое собирает тех, которые ростом ниже. Это новое свойство, как бы. Но для нас оно не новое, потому что вот эта, суть этого девятого уровня – это собирать. Только не просто в плане шефа, который сверху, с тех пяти дней, но еще вот сейчас мы видим с того, что внизу. Это тоже свойство цадика. Это специальная нашама, которая по своему созданию умеет собирать, приближать к себе другие нашамот. Это новый аспект. Цадик, он никогда не будет выступать как существо, разъединяющее людей. Именно людей. Ну, с некоторыми оговорками про это будем говорить. Но, в принципе, как мы видим, здесь это существо, человек, нашама, которое, назначение которое объединится, а не разъединится. Это новый аспект. Насчет чего он соединяет? Ну, на примере Адама мы видели, за счет чего он объединил в себе вот свойство души такое. Он может поднять душу другого наверх. И дальше те души, которые обладают этим свойством тянуться к высокому, они подключатся. Всех ли он может взять к себе? Ну, тут уже зависит от диалогии, кто как научен. И он научен также далеко не всех. Это предупреждение. Но он не всех собрал. Не все люди попали в Тейва. Часть осталась. Почему? Видишь, он закрыл дверь перед ними. Они не захотели. Идея в чем? Коэхара не имеет никакого желания подняться наверх. Его стремление состоит в том, чтобы верхнее опустить вниз. Получить пищу себе. Как? Затащить то, что наверху, душу пусть праведника или порядочную душу, к себе туда, в черное владение, в подземелье, в болото, в ситруаху. И оттуда питаться этой душой. Но никак, никоим образом не подняться. Может ли цадик поднять такого человека наверх? Он, природа его иная. Дальше, если в его природе есть какие-то так, искры, тоев, тогда есть шанс. Если эти искры тоев за семью замками, то этот шанс он уже иллюзорный, просто теоретический. Но дальше люди могут сказать, которые имеют другую идеологию, другую, по-другому подкованную. Они скажут, ну это зависит на самом деле от цадик. Если есть искры, ты душа внутри, значит надо подобрать просто ключ. И если душа, которая поднимает, сильная, и действительно такое их объединение, она включит в себя ту душу, у которой искра за семью замками. Ну, рассуждение вполне так звучит, но я спрошу вопрос, ну а как насчет Моше Рабейну? Вспомним Корах, Натан Виавир. Он предпринял усилия поднять их, оттащить от этой ямы, в которой они канули. Не получилось. Кто может сказать, что Моше Рабейну не имел достаточно коих? Вот, пожалуйста, примеры. А что в Мицраиме произошло? Многие не вышли. Многие не хотели идти за Мойше, Рабейну. Остались в Мицраим рядом с Паро. Паро – это символ Ра. Им там лучше, привычнее. Это их мир. Мы видим из того, что написано, далеко не всегда понятие может иметь место. Обратимся, наконец, уже к Мишиях, самый большой, так сказать, коих. Вот это воссоединение. Идея Мишиях – это соединение, восстановление храма. Чем нас учит Тора? Зло будет уничтожено. Нигде не сказано, что он соединит плохое с хорошим. Невозможно. Как учат? Это будет тяжелое время, когда много-много людей будет уничтожено. Я не точно сказал. Хохоним говорит, что это будет место очень больших несчастий. Время больших несчастий, конец времен. Что за этим стоит, трудно сказать. Но то, что зло будет уничтожено, это прямо говорится. Не сказано, что оно будет притянено к хорошему. Такое не может быть. Будет уничтожено. Но что будет, значит, мы увидим, либо находясь внутри событий, либо находясь уже наверху. Дальше приснится. Но идея в том, что даже вот этот самый большой коих в Мишиях, он не будет направлен на всех. Это надо вот понять. Так Тора учит, нравится это или нет. И смысл здесь очень простой. Ра не может быть рядом с Тойф. Так. Ну, после того, как мы выяснили вот фигуру Цадик, что она имеет, так сказать, ее функцию в мире, мы можем понять пасук, который говорит «Ви Цадик и Сод Ойлом». Цадик – это как бы основание Сод Ойлом, мира. Ну, действительно, на нем стоит мир. Из того, что мы сейчас сказали, это кристально ясно. Дальше мы начинаем понимать Гемору Кедушин, в которой сказано, что пока ни один цадик не уходит из мира, пока на его место не придет другой подобный ему. Такое утверждение, как они говорят. Что за этим стоит? Управление Творцом мира. Надо, чтобы мир стоял. Одного Всевышнего для этого, как оказывается, мало. Надо еще человек, цадик, чтобы был. Праведник. Он тоже вот неотъемлемое звено в его управлении миром. И если его не будет, мир не будет стоять.
Когда это вот Адам упал.
Сейчас. Потом запишите. Так вот, значит, мир не будет стоять. С другой стороны, в Зоре сказано, я сейчас прочту. Мы уже читали в посоке из Таилим, где говорится, что цадик сравнивается с двумя типами деревьев. Эрос, кедр мы разобрали, а вот еще есть тамар, пальма. И здесь сравнение идет такое, что так же, как пальма, если ее срезать, она не вырастает скоро, а только после долгого времени. Так же и цадик. Авках, точно так же, цадик. Кейнше невет, Михаэлом, после того, как он исчез из мира, то есть его взяли из мира, ло ойла ахар тахтов, адзман ахир тахтов, ахсман меруба. Не приходит на его место другой после большого промежутка времени, зман меруба. Это сравнение с деревом. И мы видим, что Зоэр противоречит Талмуд в этом месте. Только что было сказано, что цадик не уйдет из мира, пока на его место не придет другой, ему подобный. А здесь говорится диаметрально противоположно. Не просто не придет в этот момент, еще много времени пройдет. Но кому верить, Талмуд или Зоэр, то прав. Явное противоречие. Явное противоречие. Так, а в чем ответ? Значит, ну, мир неоднозначен. У какой-то ж Бороху не одно управление миром, а несколько способов управлять миром. И то верно. Если он положительно смотрит на мир, тогда идет так, что вот один цадик должен уходить, пусть на это место придет другой. Мир надо поддерживаться. Он должен стоять, он должен функционировать хорошо. Концепция, так сказать, процветания в определенной степени. Но есть и другой способ управления, когда мир заслуживает наказания, копоры. В этой ситуации цадика надо убрать из мира, потому что он мешает. Он мешает миру дать искупление, копору. Так Зоэр говорит. Его надо убрать из мира. Кодж Борух от момента убирает его из мира раньше времени. И на это место он никого не ставит. Ему не нужно, чтобы мир был защищен в этот момент. Здесь мы видим интересную идею. обычный человек, он привык к чему? А коли ж Борху все может, он может больше послать шефа, меньше шефа послать, конечно, может. Но он создал определенное функционирование мира. Он создал эту систему функционирования мира. И мир функционирует согласно вот этой системе, которую он создал. Он может вмешиваться, но он не будет ее менять. Надо очень многое, чтобы какой-то винтик там чуть-чуть как-то по-другому стал вертеться. Ну, правильно, у нас тоже будет занятие. Поэтому как это достичь? Но в принципе он не собирается менять вещи. Если фигура цадик такая, что соединяет верхний и нижний мир, ведь цадик нарисован ойлом, все, вот такой мир. Цадик поддерживает мир. Пока он в мире, его нельзя, так сказать, дать ему копору. Потому что там цадик. Как поступить? Вот наступает то, что написано в Зоэр. Он убирает этого цадика из мира, и теперь может дать копору. То есть и то верно. И Гемора правильно говорит, и Зоэр правильно говорит. И на самом деле, например, то же самое. Про то, что цадик связывает верхние и нижние миры. Просто есть разные формы управления нижним и верхним миром. Ну и, наконец, заключение. Мы будем сейчас говорить, как вот исходя из этой концепции, которую мы сегодня проработали, цадик, праведник, понять мицву в Торе, которая называется цедака. Название цадик, цедака, они близки. Значит, наверняка какая-то связь есть. Наверняка надо ее только увидеть, в чем она. Общая буква – это цади далет куф. Ну, опять-таки, если знать, что эти все буквы значат, такой с ней, то ответ прям как на ладони будет. Но мы этого не знаем. Но все-таки кое-что можно сказать здесь. Слово цадака. Вот этот 10-й уровень творения, он имеет одно из имен – цедек. Без буквы хей. Цадака без хей – цедек. Это концепция Медас-Дин на самом деле. И этот 10-й уровень отличается от всех предыдущих тем, что он как бы не имеет в каком-то смысле своего самостоятельного света. Оэр. Он получает шефу сверху. Все остальные уровни, они имеют свой самостоятельный свет. Этот живет за счет того, что он получил сверху зрительный образ от Луна. Своего света не имеет, но получает от Солнца. И если это вот этот 10-й уровень, цедек, находится без этого света, без этой шефа сверху, он как он, не как бедняк. Но нет шефа. Бедняк. Человек, который нуждается в цедаке. Кто дает цедаку? Кто даст этому 10-му уровню шефу сверху? 9-й уровень, мы говорили, цадик. Вот эта связь этих двух слов. Цадик и цедака. К цедек добавляется буква хей, нематрия которой 5. Это как раз то, что цадики передает шефу с этих 5 уровней. Вот так образуется слово цедака. То есть эта мицва, она отражает на самом деле то, что происходит там наверху. Это очень большая мицва. Очень большая. Почему? Потому что она отвечает как бы за краеугольный камень творения. Творение на этом построено. Вот на этой перекачке шефа. Дальше есть какие-то детали, в частности. Но это самое общее. Существование творения в самом общем виде. Это есть концепция цадик. Цадик исоут ойлом. Основание мира. И вот мица цадака непосредственно связана с этим процессом. Тот, который дает здесь цадаку, он должен понимать, что вот в чем он участвует в этот момент. Он получил как бы привилегию участвовать в том, что происходит на таком высоком уровне. И дальше, исходя из этого, можно, так сказать, понять... Очень странное утверждение, о котором говорит Талмуд, трактат Бабы Басры. Там несколько страниц посвящено вопросу о цедаке, об этой мицве. И там берется странный закон. Габы цедока, собирающий цедоку, он больше йотер превосходит дающего цедоку. Молсен цедока. Сам он не дал деньги, он только собирал с людей. И оказывается, его мицва больше, чем те, которые давали, раскошеливались. Очень странно. Во-первых, неожиданно. А во-вторых, а почему так возникает вопрос? Почему? Но мы должны понять, что каждая мицва, ее так сказать, вес, высота, она основана на том, а что там наверху. Потому что она отражает то, что наверху. В этом ее как бы высота мицвы. В том, насколько она затрагивает это верхнее устройство. Если мицва такая, что она затрагивает очень много в творении, значит, она и будет больше, чем остальные мицвоты. Так вот, чем габы цедока, собирающий цедоку, превосходит дающего цедоку? Посмотрим наверх. Это девятый уровень. Он собирает шефу с остальных. Сам он не производит шефу. Он только собирает. И передает в творение. В чем идея? Идея не в том, чтобы раскошелиться, а в том, чтобы происходила перекачка шефа сверху вниз. В этом идея. И вот этот девятый уровень, он имеет преимущество над теми, которые дают собственную шефу. Почему? Потому что он как раз и является вот тем местом, той силой, которая отвечает за весь процесс. Он берет шефу и отдает. Какая разница, от себя он отдает или нет? Наверху и главное, это перекачка шефа. Не сказано, от кого дается. Не в этом суть. Поэтому он выше того, кто дает. Потому что его выполнение мицвы, назначение выполнения мицвы, вот такая форма выполнения мицвы, она отвечает тому, что производит наверху больше, чем тот, который дает. Тот, который дает, он дает деньги из своего кармана. И в этом тоже есть большой смысл, который, кстати, первый не имеет. Садик не имеет этот девятый уровень. Какой здесь смысл? Ну, он, так сказать, преодолевает свою материальную природу, связь с материальным миром. Человек связан с материальным миром, его, так сказать, материальное начало говорит, надо взять, а не отдать. Он отдает свое другому, которому нужно. Но это как бы не главное в этой мицве. Есть так более... Главное в этой мицве не потерять, а отдать. Это главное. В смысле, не потерять, а дать. От одного места привести в другое, от себя другому. Это главное. Значит, вот если исходить из того, что мы сегодня говорили, тогда эта идея о том, что собирающийся только превосходит дающийся только, она понятна на самом деле. Почему? Что функция, она отвечает верхнему миру больше, чем тому, который просто сам дает. В этом ответ. Конечно, он дает. Секунду, это другое. Так. Значит, ну вот это то, что мы сегодня выясняли. Теперь я хочу что сказать в качестве объявления тем, кто сидит. Пару объявлений будет. Не играет роли. Тем, кто сидит. Почему я вам скажу? Почему я не хочу, чтобы меня прерывали во время разговора? Ну, что я не хочу слушать вопросы. Не поэтому. Когда идет занятие, мы как бы, я считаю, поднимаемся куда-то наверх. За счет Торы, которая идет. Если в этот момент, когда есть вопрос сбоку или высказывание кто-то сбоку, он просто сбивает. Вот единственная причина, почему я не хочу этого слушать. Это моментально рушит. Надо снова подниматься. Поэтому вот пусть будет бумажек, карандашик, и после занятия сколько хотите. А во время занятия нехорошо. Вот по этой единственной причине. Так. Теперь еще одно объявление, которое касается слушателей. Работает?
Да.
Значит, будет, уже появилось объявление там в живом журнале и на двух сообществах о том, что Левуш собирается открыть уроки по Торе, по Талмуду, изучение Талмуда, которые будут проводиться 3 раза в неделю для мужчин. Вот. И желающие, если таковые найдутся, то они могут вот мне позвонить по телефону. Если группа будет, тогда вот эти занятия могут начаться. Это вот объявление. Они, занятия будут все по скайпу. То есть, где человек не находился, это где-то в районе 20:00 по израильскому времени будет, вот будет эти занятия. Но для этого надо будет позвонить мне по телефону, и тогда все будет организовано. И еще одно объявление. Да, ну хорошо, телефон, по которому звоните, я уже много раз давал, 02-582-3398. Вот, желательно звонить, 21:30 до 23 часов, вот в этом промежутке. Еще одно объявление такого типа должно не сегодня, но где-то завтра, послезавтра появиться на моем, опять-таки, сайте, информация про новую книгу. который тот же самый Левуши вроде написал. Так вот, те, кто хочет получить информацию, пожалуйста, сходите на тот сайт, там вы ее получите. Но это будет, скорее всего, послезавтра, вот так я полагаю. Два дня это возьмет, ну, там будет объявление, все будет написано про эту вот информацию. Сейчас, пожалуйста, какие есть вопросы?
А купить книжку можно?
Вот вы сходите туда, на этот сайт, и там вы получите информацию про это. Насчет купить книжку. Всего хорошего. Да, пожалуйста.
Ситуация в мире была 2000 лет, очень тяжелая. А там, а до новых еще 2000 лет. И на 2000 лет нет. Ситуация просто такая совсем дурная. И не зря, что так кончилось потопом. То есть там было искать ничего. Как бы обречено изначально. В момент, когда там упал...
Что вопрос?
Функция садика, она необходимая в мире.
Значит, вопрос. Функция цадик необходимая в творении, как выяснялось. А до Матан Торы, до давания Торы, значит, не было таких фильмов.
До Ноаха, скажем так, хотя бы. У Ноаха уже цадик.
А до Ноаха их не было. Значит, а как быть насчет Ханох? Он еще больше цадик был, чем Ноах. То есть были цадики? Были. Дальше. Функция цадик, про которую мы говорим, значит, есть функционирование творения. А Кодеш Боруху может вести это функционирование, опираясь на людей или не опираясь на людей. Творение все равно будет функционировать. Просто на определенном этапе он включает человека. Нет цадик, так он, значит, будет, мир все равно будет функционировать. Но он сделал так мир, что вот были и до Ноах были цадиким, и после Ноах были цадиким, и тем более после Матан Тойра, потому что тоже стала как система. Вот. Ответ такой, что он поддерживает мир в любых условиях. Иногда, вот как мы говорили, ну, цадик – это одно управление миром идет. Если его нет, он управляет миром по другому несколько закону. Еще, пожалуйста. Да.
Правильно ли я понял из того, что мы сегодня говорили, что цадик – это свойство души, это корень души на ярком уровне. То есть человек не может стать цадиком. Цадик – это то, что спущено.
Вопрос в том, что можно ли стать праведником, таким, который, по которому сегодня говорились. Да? Пришли из того, что было рассказано свойство души.
Значит, это спущено, душа спущена.
Значит, ну я бы так ответил, что, конечно, некоторые души, они по природе цадиким. Им, так сказать, нереально себя даже испортить. Только теоретически могут себя испортить. Такие души, которые, ну вот, изначально так сделаны. Дальше история еврейского народа знает случаи, это не исключение, когда души, которые, в принципе, большие, очень большие, но условия, в которые они проходили в мир, были крайне неприятные для них. Они приходили сами в клипот, и мир был неблагоприятный. Но тем не менее, поскольку есть Раби Акива, один из примеров, Рахай Витал и много таких. Но поскольку души были неимоверно высокие, они смогли сбросить все эти клипот. Это вот один из способов стать цадик, когда изначально нет цадика, а только цадик в потенциале. То есть такое тоже возможно. Это практиковалось. Дальше, может ли человек, у которого душа не столь высокая по созданию, стать вот таким? Это следующий вопрос. Значит, здесь, конечно, гораздо труднее, но с другой стороны, отмечается следующее, что если человек может расти вверх, и дальше тогда его душа может укрепляться, ей могут добавляться. Вот как можно дать человеку питание внутрь? А Кодеш Боруху может дать человеку питание даже в ту душу, которая и изначально не была столь высока. Есть другие способы подселить к нему более высокую душу из другого мира в этот момент, пока он здесь живет. Есть степень, есть разные как бы способы усилить его душу и сделать ее более высокой. Так, но это надо так, иметь уже специальное устремление вверх, чтобы это все иметь. А в принципе общее правило – подняться выше себя очень трудно. В некоторых случаях это возможно, теоретически это возможно, и в некоторых случаях это осуществляется. Но это трудно. А в принципе, потолок – это вот та душа, которая, как бы, откуда она пришла, туда и подымешься. Это общее правило. Но я говорю, что вот есть разные варианты, есть разные расклады. Есть выражение «кол Исраэль цадиким», и еще у них «гейлок вэлэм хабу» есть у всех. Я с этого начал сегодня. Есть разные концепции. Есть вот 51, а 49 тоже цадик. То есть каждый раз, когда хохмим говорят что-то, надо знать, а что, какой смысл они вкладывают в это утверждение свое. И нельзя его, так сказать, переносить на область, которая к нему никакого отношения не имеет. Конечно, мы сегодня говорим не про это. Не вот про это. Это разные области совсем. Пожалуйста, еще.
Из этого мира уходит с ним. Уходит с ним то, что у него есть, шефа. Или наоборот, он ее оставляет здесь, и тогда мир поднимается.
Что происходит с садик после смерти, вопрос, да? Что он ставит? Это... Дело в том, что... сейчас я подумаю, секунду. Сейчас, говорится, на следующем занятии про это. Что это вопрос важный, я бы хотел это сказать. Давайте я его оставлю на следующий раз, потому что более подробно на него я хочу отвечать. В компьютере есть ли вопросы? Ну хорошо, тогда до следующего раза. Всего хорошего.
Я слышала такую вещь, это не вопросы.